Сегодня один очень красивый двор Тора, который он связан с воспитанием детей, но чуть окольным образом. И потом еще есть продолжение нашего курса про воспитание детей с несколькими важными словами изменения. Так начнем, может быть, с двор Тора, который мне очень понравился, тоже Рав Яковсон сказал его, он говорил-то на тему того, что нужно детям давать очень много поддержки и очень много их хвалить. Вот что мы должны построить у себя и у детей ихнее восприятие самих себя, да, это как уверенность в себе или восприятие себя, чтобы у них было очень сильное понимание их особенностей и их уникальности, их души. Потому что это уникальность души, да, когда человек, он очень ясно и хорошо понимает и чувствует то, что он уникальный и что он единственный и неповторимое творение Всевышнего, что не было такого, как он, в течение всех 6000 лет создания, и не будет второго такого, как он, и нет никого, кто может сделать его работу в этом мире. И человек, который очень-очень глубоко это понимает, это верит, то у него будет настолько большие силы, что ему, в принципе, ничего уже не будет страшно. Почти, он будет бесстрашный. И есть намек в этом в Эшет Хайль, который вы знаете, да, что Эшет Хайль – это есть три таких обычных объяснения. Есть простое, самый пшат объяснение, что это про праведную женщину. Есть второе объяснение, что это про Тору, да. И третье объяснение – это про душу. Так, по третьему объяснению про душу, Рав Яковсон говорит так, что есть в Эшет Хайль пасук, который говорит так. Она подобна купеческим кораблям и приносит хлеб свой издалека. И есть стих: крепости достоинства одежды ее, и смеется она над грядущим днем. И говорит Рав Яковсон, что мудрецы связывают эти два пасука. И что такое, первый пасук на иврите звучит «Хайтак и ониот сухер», что сравнивают еврейскую душу с ониот. Ония на иврите пишется вот так, да? Ония, здесь есть слово они, я, да, я, а ониот — это двойное я, да, слово они. И говорит Рав Яковсон, можно прийти на большой экран, что что такое море? Море это вода, маим на иврите. И маим – это единственное почти слово, одно из единственных на иврите, у которого нет единственного числа. Маим – не всегда рабим, не всегда множественное число. И вода, у нее есть такое качество, что она все время пытается всех втянуть в себя, да? В воде можно утонуть. Да, только в воде можно утонуть. И кроме того, что она пытается всех затопить, она еще все, что она затапливает, все, что она всасывает в себя, она пытается это чтобы это разъелось, и чтобы это превратилось и стало частью от нее. И что-то растворилось. О, спасибо, да, растворилось. Чтобы все это растворилось в воде и стало частью от нее. И то же самое также, это же относится и к обществу, что общество, в котором мы живем, да, особенно такое общество, которое все разделено на общины и по классам, и дети учатся по школам и по классам и так далее, может быть, в таких маленьких школах, в которых ваши дети учатся, это меньше чувствуется, но все равно это общество, оно пытается всех индивидуум в себе растворить, и с одной стороны, и это очень-очень рушительно. Это очень рушительно для чувства уникальности души и чувства уникальности, которое обязано быть у каждого человека. И правильная душа, да, правильная душа, она может, с одной стороны, плыть по этому морю общества, с другой стороны, все время очень сильно чувствовать свою уникальность, свое «они», и не терять, да, то есть корабль, он плывет в море, но он не тонет и не растворяется в нем, да. Это уникальность души, и что это чувство уникальности, оно настолько важно, что сказано, что когда евреев считали, несколько раз есть в Торе, что написано, что евреев считали. И каждый раз, что написано, что евреев считали, написано «бемиспар шемот», что их посчитали «бемиспар шемот» по числу имен. Значит, посчитали по числу имен. Ведь имена – это что-то уникальное, это у каждого есть свое имя. Посчитать можно только общие какие-то вещи, а не уникальности. Так он говорит, что это то, что единственная возможность посчитать евреев, это посчитать у уникальных, как называется, уникальных людей, да? Посчитать уникальности. Посчитать уникальности. Только так можно, да? Есть ведь тоже, мы знаем, что когда считают людей, это тоже очень большая опасность. Мы знаем, что царь Давид, когда посчитал, потом было наказание, что была МГФА, была эпидемия. Да, эпидемия, в ней, что особенно в эпидемии, что она поражает всех без разбора, да? То есть нельзя относиться к человеку как еще часть от чего-то. Нужно очень важно понимать, что каждый, он индивидуум, он уникальный. И как это связано с тем, что тот, кто чувствует свою уникальность, он Тицхак Леон Ахарон, он смеется перед грядущим днем. И рассказывает Рав Яковсон, что когда... По-моему, рассказал про его дедушку, что его дедушка, он был с ним очень-очень привязан. И когда его дедушка, он заболел болезнью, от которой они знали, что это его последняя болезнь, то он лежал в больнице, и у них была очередь, с которой все дети, внуки должны были сторожить у его кровати. И Рав Яковсон знал, что он к нему очень-очень привязан, поэтому он чуть-чуть боялся остаться с ним наедине, особенно, что он знал, что на такой момент, так он пытался прийти в такое время, что девушка спит, но у него не получилось, и девушка не спал. И он пришел к дедушке, и дедушка был очень радостный, очень спокойный, очень удовлетворенный такой. И Рав Яковсон вначале подумал, что, может быть, он не понимает, что с ним происходит. Тогда дедушка ему вдруг сказал: «Ты думаешь, что я не знаю, что со мной происходит? Ты удивляешься, почему я такой радостный и довольный? Я очень хорошо понимаю, что со мной происходит. Но ты знаешь, что есть во мне что-то, что скрыто от твоего глаза. Ты знаешь, что есть что-то в том мире, что мне очень дорого. Ты знаешь, к примеру, что у меня есть родители, по которым я очень скучаю. И ты знаешь, что он говорит, что его дедушка, он был, спасся от катастрофы. И у него там была маленькая дочка, которая погибла. И он говорит, ты знаешь, что я тоже по своей дочке по этой очень скучаю. И вообще у меня есть вещи, от которых я жду. И даже, так невозможно сказать, так тяжело сказать, но есть в чем-то, что я даже рад уже перейти в тот мир». И говорит Рав Яковсон, что это чувство, оно связано с пониманием уникальности нашей души, да? И он говорит, что чувство уникальности нашей души, к кроме того, что мы должны это понимать, есть тоже желание у человека, внутреннее желание, которое хорошее желание, это надобность, даже надобность, выразить эту свою уникальность в мире действия, выражать свою уникальность. И это правильная и хорошая потребность выражать свою уникальность. И это не только для того, чтобы другие это увидели и меня похвалили. Да? Если я это делаю для других, только для других, то это уже теряется, потому что если я делаю это для других, то это уже входит в то, что я начинаю думать, что другие обо мне подумают, и я уже теряю свое. Но да, у каждого есть желание внутреннее хорошее, выразить свою уникальность, потому что тогда, когда я выражаю эту уникальность снаружи, то я своими органами чувства тоже вижу эту уникальность, и это понимание, оно входит ко мне глубже. Поэтому что это тоже связано с пониманием уважения, да, что понимание уважения у его есть положительный взгляд на него, да, и что он говорит, что уважение – это когда я пытаюсь выразить в этом мире, дать в этом мире вес духовным ценностям. И то есть, когда я встаю перед, к примеру, Талмид Хахамом, да, то я знаю, что у Талмид Хахам, у него есть ценность настоящая духовная. И я встаю этим действием своим, я показываю, что у духовности есть ценность. Да? И это уважение к духовности, это очень важная надобность, и мы должны давать ее и себе, и давать ее нашим детям, чтобы помочь им укрепить себе это понимание своей индивидуальности. Это такое двор Тура, который меньше пока связан с воспитанием, реальными советами воспитанием, но которые важно понимать. А теперь, может быть, перейдем к более намасе, то, что нам можем из этого выучить вещи, как действовать на самом деле. Так, во-первых, перед тем, как мы переходим на маасе, есть тоже еще несколько предисловий, которые очень важно сказать. Что, во-первых, что очень важно знать, что особенно когда мы даем урок для женщин, то помнить, что все, что мы говорим, это мы должны очень принимать это лично про себя и не думать сразу, особенно если это вещи, которые связаны с мусаром, сразу про то, как другие могут это воспринять. Потому что если Мишамаем так получилось, что именно мы это услышали, да, то значит это именно для наших ушей сейчас предназначено, и именно на нас возложена эта работа. Не думать сразу, как это может перейти на кого-то другого, да, чтобы не было такого, что мы сейчас будем учить разные умные вещи про то, как правильно себя вести, и чтобы сразу жена думала, ва, как хорошо бы, чтобы муж как раз вот в этом исправился, это ему как раз очень не хватает для полного счастья, нам бы очень бы здорово, если бы он бы это воспринял, да, это не то, что имеется в виду совсем-совсем, и об этом мне тоже сказала одна рабанит, что это очень-очень важно говорить перед каждым уроком для женщин, после уроков, чтобы не возникла такая ошибка, потому что мы тоже должны знать, что у женщины, естественным образом, ей намного легче меняться, ей намного легче принимать критику и что-то менять в себе. Так Всевышний ее создал, да? Мужчина намного более твердый, как больше твердый стержень, А женщина, она более мягкая. Есть в этом плюсы, есть в этом минусы. Потому что реально, что мы видим, что женщина это легче. Поэтому женщина должна очень осторожно со своей критикой по отношению к мужу, потому что у него может быть совсем другая цель и совсем другие возможности меняться, и совсем другие тоже инструменты, которыми он может себя менять. Теперь еще одно очень-очень важное введение, которое говорит рав Якобсон, тоже еще один рав Фридман, которого тоже слушала урок, который говорят это почти перед каждым уроком, что в этом есть тоже ремес в слове в Хануке, которая вот прошла, в этом месяце еще была, еще и духовность ее еще пока влияет, что Ханука — это от слова хинух, воспитание, да? Но есть Ханука, ко, Хануко. Ко — это что-то типа такого, примерно так. И есть иногда, когда написано коту, сейчас, у других... что есть пророки, в которых написано «Ко томар лебне Исраэль». Что-то типа такого, примерно так, подобно тому «Скажи народу Израиля». А у Муше Рабейну написано «Зе адавар ашер таги лебне Исраэль». Именно это то, что «Скажи народу Израиля». Потому что Муше Рабейну, мы знаем, что его пророчество отличалось от пророчества других пророков. Моше Рабейну, он мог точно передать слово в слово то, что сказал Всевышний, потому что он видел это по спокляре Мирия, как будто из прозрачного окна напрямую. Другие пророки, у них не было такого прозрачности, и они видели только этот образ, поэтому они могли сказать что-то типа такого, да? Так Хануко, про хинух мы можем учить только что-то типа такого, что нужно знать, что невозможно дать рецепт, как воспитывать детей, да? Это не возьми, скажи, один раз скажи так, второй раз сделай так, здесь чуть-чуть посиди, здесь чуть-чуть постой, здесь то-то-то-то-то, и вот получается хороший ребенок. Такого не может быть в принципе, потому что все дети, они очень разные, и все семьи, они разные, и все родители, они разные, и все очень уникальны, как мы сейчас говорили, и каждый подход должен быть очень уникальный. И поэтому, когда мы слушаем уроки воспитания детей, это все должно пройти очень через наше понимание и восприятие, и только если мы чувствуем, что это подходит нам, и подходит нашим детям, и это нам ложится на сердце, это нам кажется гигюни, в смысле... логично и подходяще, только тогда мы можем попытаться привести это в жизнь с нашими детьми. Потому что, в общем, есть много разных примеров о том, что когда человек, он говорит точно то, что делает точно, не без понимания, то что-то теряется по дороге очень важное. Так теперь подходим к самому воспитанию. Так, перед тем, как говорить о воспитании, очень важно понять, какая цель воспитания. В чем цель, да? Перед тем, как мы начинаем, мы хотим чего-то достичь, да, в любой вещи в жизни. Мы хотим чего-то достичь, нам что-то очень-очень важно. Так, если мы серьезно относимся к этому, допустим, в бизнесе, да, в первым делом нам нужно построить бизнес-план. Для этого первая вещь, у нас должна быть какая цель, чего мы хотим достичь. В любой вещи так, да, и цель эта должна быть очень ясной перед нашими глазами, и мы должны не только знать ее теоретически, а постоянно жить и постоянно повторять, чтобы она была частью от нас. Так давайте вначале подумаем, какая цель. То есть наша цель нашего воспитания это, что у ребенка, да, что мы хотим, наша цель, это повлиять, как правильно сказала Хая, чтобы он сам выбрал, сам шел по той пути, которую мы хотим, да? И в этом слово «хинух», как мы много раз говорили, что есть «хануката байт», есть от слова «хинух», это от слова «хануката байт», есть слово «хануката байт», это не новоселье, но это что-то типа новоселья, но это идея такой, перевод как бы слова «хинух», объяснение его, это когда мы начало процесса, когда мы ставим процесс, да, устанавливаем его, и с этого момента этот процесс, он начинает идти сам, да, это, то есть мы ставим ребенка на какой-то процесс, который мы хотим, чтобы он потом продолжал делать это сам. Что человек продолжает делать сам? То, что он хочет, да, в том, в чем он заинтересован. То есть наша цель воспитания – это дойти до желания ребенка, да? И не только до желания, а чтобы он еще научился это желание воплощать в действие, чтобы он действовал с этим желанием, да? И это наша основная цель. А что получается? Получается, что мы хотим воздействовать на его желание, да? Но какие у нас есть воспитательные методы. Как мы можем вообще, как мы можем повлиять на ребенка? Ведь мы не можем никому сказать «захоти». Да? На чувство мы не можем приказать чувству «полюби», «захоти» это делать. Что мы можем сказать? Мы можем сказать «сделай». Да? То есть мы можем повлиять на действия ребенка, можем его заставить. Да? Со мной? То есть мы можем повлиять на действия ребенка, мы можем повлиять на знания ребенка. Да? Мы можем ему говорить, мы можем передать ему информацию. И другого человека тоже. Можем передать человеку информацию, мы можем заставить или повлиять на то, чтобы он что-то сделал. Но повлиять на его желания, это очень тяжело. Вы понимаете? Поэтому в этом как бы и вся, весь наш курс, и все, что мы будем говорить, это то, как повлиять на желание ребенка. Как сделать так, чтобы он сам захотел это сделать, чтобы он был заинтересован в этом, и чтобы даже когда у нас уже с Божьей помощью не будет на него возможности никак воздействовать, когда останется сам перед жизнью, чтобы он продолжал идти на то пути, на который мы его поставили. Это наша цель. И как мы можем это сделать? Что мы должны знать, что есть у нас, как мы сказали, два пути. Первый путь – это когда мы влияем на действия ребенка, да? Мы говорим ему «делай мицву», да? «Делай мицву». Но потом, после того, как мы говорим ему «делай мицву», он это делает. После этого мы должны еще ледок побеспокоиться о том, чтобы это его действие скрепить и прикрепить к желанию этого действия. И если мы ему передаем знания, то мы хотим, чтобы он это знание. Я вам скажу, как это говорится по-русски, что мы должны сделать. Чтобы написал это по-русски. Чтобы он это знание перешло в его восприятие реальности. Чтобы это стало частью от него. Как у нас написано в Торе, «Ваядата айом ваашивот эль вавеха». И чтобы ты знал сегодня, и чтобы это вошло в сердце твое. Да? Чтобы ты пропустил это в сердце твое, чтобы это знание прошло в сердце его. И рассказывает Рав Якобсон историю такую, про то, чтобы понять, насколько слова, они могут не связываться у ребенка с понятиями реальной жизни, что мы часто чувствуем, что мы много-много говорим, да, что-то ребенку, и мы видим, что это никак не влияет на его мир действия, да, то есть это как будто проходит где-то, даже мы ему повторяем, он уже знает все это наше, то, что мы говорим наизусть, он может это повторить 10 раз, но на его мир действия это никак не влияет, да, почему это так происходит? Потому что у ребенка, у него появляется такое восприятие, что он видит, что есть мама и папа. Мама и папа, они живут своей реальной жизнью. И какой-то процент времени они получают удовольствие от того, что они получают удовольствие. Ребенок прекрасно видит, от чего они получают удовольствие, что на самом деле это они чувствуют, что это часть от их жизни, жизни их родителей. Вдруг в какой-то момент эти мама и папа, они входят в роль воспитателя и начинают говорить какие-то слова, которые папа должен говорить на уроке. Не на уроке, папа должен говорить своему сыну. Да, как, к примеру, мы можем это видеть, чтобы понять примерно, что происходит, что можем представить себе, как, допустим, это очень, очень ясно видно в наших общественных заведениях, учебных заведениях, да, когда дети, к примеру, встречают свою учительницу в супермаркете, да, с покупками на шаббат, то обычно это вызовет, это очень, они начинаются или хихикать, или смеяться, или удивляться, или еще что-то, но какое-то очень большое волнение. И часть из этого, это потому что они вдруг увидели, что когда учительница, она входит в класс, и она говорит что-то детям, то всем понятно, что сейчас учительница, она выступает в роли учительницы. И всем понятно, что даже если она говорит очень-очень высокие вещи, это не говорит, что она так живет. Понимаете? Да? И вдруг, когда они видят эту учительницу, которая выступает в их классе в роли учительницы, и говорит на определенном языке, да? То есть тоже уровень языков другой, есть сленг, на котором говорят. Тоже эта учительница, она может говорить своими детьми, какой-то более простой язык. А есть высокий язык, на котором учительница говорит как учительница. И тогда она говорит разные высокие вещи. И они прекрасно понимают, что это у них есть такое, связывается такое понимание, что вот есть учительница. Учительница говорит так. А в жизни что-то другое. Вы понимаете, есть жизнь, а есть то, что говорит учительница. И это разные вещи. Вы понимаете? Эти слова учительницы, они не связываются у ребенка с его восприятием реальности. Есть реальность, а есть то, что он говорит. Точно так же есть слова, которые мы можем читать детям лекции на всякие темы морали. Но это у них воспринимается в той же категории. Категории слов, которые нужно говорить, принято говорить, хорошо говорить, не знаю, что родители говорят. И, может быть, тоже, когда он будет тоже повторять эти же слова своим детям. Но эти вещи, они никак не связываются у него с пониманием реальности, с пониманием реальной жизни. И чтобы понять это, рассказывает историю про одну женщину, которая была учительницей в семинарии. И у нее она преподавала девочкам, которые уже были совсем перед замужеством, там самых старшие классы. И у нее была одна тема, которую она знала, что эта тема, она очень-очень болезненная в жизни, и поэтому она посвящала ей очень-очень много времени в семинаре. Вот и прошло какое-то время, и одна из девочек, которая у нее когда-то давно училась, пришла к ней для того, чтобы получить у нее личную консультацию. И на этой личной консультации, когда эта девочка пришла, она была очень рада встретить свою учительницу, которую она видела много лет, и у них было очень хорошее отношение, и начала ей рассказывать про свою проблему. И чем больше она рассказывает, тем больше эта учительница и становится не по себе. Потому что она помнит, что именно про эту тему эта девочка, она именно этой теме, у которой этой девочки сейчас проблема, она этой теме уделяла очень много времени на своих уроках. И именно в этой теме у этой девочки есть сейчас проблемы. И она, в общем, короче, что получилось? Сейчас слышно? Что получилось? Что эта девочка ей рассказывает все свои проблемы, эта женщина слушает. И кроме того, что еще эта женщина, эта ученица, она вспомнила, то есть эта девочка, она уже была замужем, она уже не была девочка, она уже была женщина, что она сама даже написала работу именно по этой теме, очень красивую работу. И, в общем, она ей помогла, это была там серия из нескольких встреч, она ей помогла, и вот на последней встрече эта учительница вытаскивает эту работу. И она хотела ей показать, и в этот момент как раз эта девочка, она ее спрашивает: «Скажите, пожалуйста, а почему?» Я хотела вас спросить, но вопрос меня мучает, что вы такая хорошая учительница, и вы так хорошо нас готовили к замужней жизни. Почему именно этот такой важный вопрос, который вы можете так много дать, именно его вы не разбирали? Эта ученица была в шоке. Она дала этой девочке, ей эту работу, которую она написала. И она начала смотреть эту работу. Она говорит, что именно это я тебе хотела спросить. Девочка начала листать работу и говорит: я не понимаю, я в шоке, не понимаю, что происходит. То есть то, что произошло на самом деле, объясняет Рав Якобсон, это что тогда для нее эти вещи, это были вещи какие-то в теории, да? Что-то, что учат к экзамену, и потом забывают. Что-то написали работу, а потом забыли. Сейчас, когда у нее этот вопрос стал в реальной жизни, теперь она готова это воспринять. Да? Поэтому это так, мы должны знать, как бы, тоже, что все воспитание, которое получают дети в учебных заведениях, это не воспитание, да? И все те знания, которые они там получают, они в основном, то есть такая реальность, чтобы в заведениях, в учебных воспитывали, но это должно быть что-то очень уникальное и очень особенное. В основном те знания, то есть возможность, чтобы ребенок, да, передавать так знания с таким чувством, чтобы, допустим, к примеру, рассказывать какую-то историю трогательную, когда ребенок чувствует издаут, не знаю, как это сказать, сопереживает какому-то герою, какому-то праведнику, он чувствует, что он хочет стать таким, как он, да? Тогда мы уже затронули что-то внутреннее, какое-то желание, и в этом, да, есть элемент воспитания, но очень много из того, что думают или считают, что это воспитание, это на самом деле воспитание. И поэтому нужно знать, что то, что отдают, многие родители считают, что вот они отдали даже в хорошее учебное заведение, прекрасное, харедимное, очень-очень хорошее, допустим, в Израиле самый лучший хейдер, самый лучший Батьяков, неважно что, это все равно мы должны знать, что ответственность за воспитание мы на них возложить не можем. И ответственность за воспитание это только может быть у нас. И еще один пример истории, которую рассказывала, про то, как учитель, да, смог связать у ребенка то воспитание, ту информацию, что он говорил на уроках, с его реальной жизнью. Это рассказывает сам ребенок, сам ученик. Он говорит, что он, то есть сейчас он уже рассказывает это, когда он уже вышел, женился и уже стал взрослым человеком, он рассказал про тот процесс воспитательный, который он прошел, когда он был в 8 классе. Он говорит, мне кажется, я уже рассказывала это раньше, но это просто очень важный пример, чтобы понять, что когда он был в 8 классе, то он был мальчик, он был хороший ученик, но он очень не любил уроки кодыша. И он очень не любил рабаним, и в основном он ненавидел уроки алахи, уроки законов. Он сказал, что он почти не принципиально старался не выполнять то, что он учит. И вот в какой-то момент у них пришел новый рав. Этот рав был очень веселый, очень душевный, очень чувством юмора. И все ученики его очень любили, и он говорит, что даже ему было тяжело его ненавидеть. То есть он настолько уже привык, что он ненавидит, что он ожидал от себя ненавидеть, но ему было тяжело ненавидеть такого доброго, веселого учителя. И что он, этот учитель на этих уроках, он очень их вдохновлял и очень им давал желание это выполнить. И он настолько их вдохновлял, настолько он им давал хорошее ощущение, что даже у него появилось уже какое-то желание что-то выполнять. И он говорит, что это желание, оно просыпалось в какой-то момент на уроке. Но потом, когда я выходил в реальную жизнь, то я продолжал все делать так же, как я и делал. То есть моя реальная жизнь, мое поведение не изменилось. И вот в какой-то момент ему учили алахот нетилат ядаим. Ну, на мою жизнь это не повлияло, все законы сами, я хорошо знала, он был хороший ученик. И вот однажды мы поехали на Тиюль, в Мирон, на Мирон. И мы должны были туда ехать, и в какой-то момент мы сделали такой перевал для того, чтобы покушать. И там, на этом перевале, все вышли из автобуса. И там должны были кушать хлеб, там приготовили все, делать на тилат ядаим. И вот этот водитель автобуса, который делал перевозку, он подошел и начал делать на тилат ядаим, начал лить. И тогда мой рэбби, он подошел к нему и сказал, подождите, этот водитель автобуса, он тоже был религиозный. Он сказал, подождите секундочку, извиняюсь, что я вас прерываю, пожалуйста, сейчас не говорите браху. Пожалуйста, подождите. Водитель говорит, да, да, да. Он говорит, вы знаете, что вот вы очень профессиональный водитель. Было видно по тому, как вы водите, что вы очень-очень профессиональный. Не просто там начинающий, а профессиональный водитель. Он говорит, да, я профессиональный, очень приятно. Вот он говорит, так вот... Раз вы хотите, наверное, все делать профессионально, вот скажите мне, хотите ли вы быть такой же профессиональный нателатник, профессиональный нотель ядаем, нотель мекцуи, профессиональный нотель? Хотите быть нотель мекцуи? А что это такое? Он говорит, ну вот нотель мекцуи, профессиональный человек, который нотель ядаем, это тот, кто делает нателат ядаем точно так же, как делает баба Сали. Точно так же, как Баба Сали. Он и Баба Сали делают точно так же нетилат ядаим. Такой профессиональный. Вот этот настоящий профессионал. Не хотите ли вы быть? Он говорит, ну, давай послушаем. Тогда он говорит, вы знаете, что у нас в классе есть один мальчик, который профессиональный нотельщик. Такой профессиональный, что на самом деле нет никакой разницы между ним и Баба Сали. Вот, я позову сейчас его, и он вам объяснит, как стать таким профессионалом. И этот мальчик, который был настолько, да, вот ненавидел эти алахот, тут вдруг этот рэбби показывает на него и говорит, иди сюда, иди. Что он был просто ошеломлен, что его вызвали. И он говорит, что он еще больше был ошеломлен видеть себя со стороны, как он берет эту нателу, как он начинает делать, ну, кроме того, что делать, он начинает еще объяснять этому водителю, стоит рядом водитель, взрослый человек, стоит рэбби, весь его класс, он говорит, ты я перед всеми начинаю объяснять, как правильно делать нетилат ядаим, и я знаю, что я знаю правильно. И вот он ему совсем-совсем объяснил, как делать нетилат ядаим. И вот его рэбби сказал, вот, понял, это профессиональный тельщик. И после этого он еще говорит, что по дороге туда, что этот водитель сказал, что он все так за раз не запомнил, он попросил его, чтобы он сел рядом с ним, и ему еще раз повторил хорошо-хорошо, за чтобы он зазубрил, водитель, все законы. И он говорит, что как он себя чувствовал, что он учит водителя, как быть профессиональным нательщиком. Он говорит, что это в этот момент настолько его, как бы это вот его понимание реальности настолько в него проникло, он настолько стал, и он говорит, что он, когда он решил написать это, и что после этого еще он вернулся домой, и в субботу после молитвы его папа вернулся домой, и поскольку они сделали кидуш, он сказал: «Вы знаете, подождите секунду, вы знаете, что в нашем доме растет профессиональный нутельщик?» Я так посмотрел, и он говорит, что оказывается, что этот водитель, он болился вместе с его с папой в одном миньяне. И этот водитель рассказал его папе о том, как его сын, какой он профессиональный нутельщик, как он его научил делать нацелатинами. И тогда он позвал этого мальчика, его папа, и сказал ему: «Давай теперь перед всеми нами объясни нам, покажи нам, как делать нацелатинами». И тогда он сказал, что вся его семья сидела, и он всем объяснял, как быть профессиональным нутельщиком. Вот, и что он говорит, что когда он решил рассказать это Раву Якобсу, что когда они были, когда он вышел, женился уже, и когда они первый раз в своем доме молодой парой решили что-то есть и пошли Литор Ядайм, то он взял кружку и улыбнулся про себя, потому что он говорит, что с тех пор каждый раз, когда он брал кружку, он улыбался, он профессиональный нутельщик, и с тех пор он очень-очень дик-дек, очень-очень понятно, что он делал Литор Ядайм по всем законам, потому что он же профессиональный нутельщик. И он улыбнулся, и его молодая жена заметила это и спросила, чего он улыбается. И тогда он ей рассказал эту всю историю, но понял, насколько в тот момент, насколько повлиял на него этот Рэбби. Понятно, что не только в сфере Натилат Ядайм, и всех других, потому что если он уже профессиональный нутельщик, то ему уже подобает и все остальные законы тоже выполнять. Да, насколько этот Рэбби, насколько он сильно на него повлиял, насколько он ему обязан. Так здесь это мы видим пример, как Рэбби смог достичь той воспитательной цели, о которой мы с вами говорили. То есть, может быть, сейчас уже скоро закончим, только я еще скажу, что то, что мы видим, что то, что очень влияет на восприятие ребенка, это как он воспринимает самого себя, как он видит самого себя, да? Как он видит себя. То есть этот ребенок в минуту, что ему смогли до него донести, что он профессиональный нутельщик, да? То и у него же стало такое восприятие самого себя, то в ту минуту у него же появилось это желание продолжать так быть, да? Так мы должны знать, что это одна из наших очень важных целей, дать ребенку это чувство, что он очень-очень ценный, да, и все хорошее, сколько можно больше хорошего можем привязать к его восприятию самого себя, тем больше он будет с этим привязан, с больше он будет хотеть и желать продолжать на своем пути. Может, пока на этом закончим, и дальше будем в следующий раз еще продолжать дальше.